подкасты «Радио Свобода».
На якіх умовах Лукашенко може визволіць політв'язняў до 26 студзеня, калі прызначаны выборы президента Беларусі? Што адбываецца падчас непублічных перамоваў прадстаўнікоў заходніх краінаў з прадстаўнікамі рэжыму? І якая можа быць тут роля дэмакратычных сілаў? Наша тэма дня. Добрый день, это «Пик свободы», с вами Ганна Соус, и сегодня наши суразмовцы Валер Ковалевский, керовник агентства Евроатлантичного супрацовництва, и Ольга Горбунова, былая политзняволенная громадская деячка, керовница фонду поддержки политзняволенных 21 травня. И Ольга, и Валер были чальцами представниками объединенного переходного кабинета в минулом, и ободва сышли с кабинету на знак нязгоды з пэўнымі пазіцыямі. А пытанне мне да абодвух, Валер, Вольга, ці можна сказаць, што вы цяпер у супрацы ў тэме вызвалення палізняволеных, ну, акрамя іншых вашых актыўнасцяў, натуральна. Валер, давайте вы.
Да, дзякую, Ганна. Я тут адразу адзначу, што сапраўды мы з Вольгай сышлі з кабінета, але не абавязкова толькі таму, што мы з чымсьці былі нязгодныя. З майго пункту гледжання таксама такі фармат працы, ён дазваляе быць больш практычным, больш нацэленым на дасягненне практычных мэтаў, і ў гэтым сэнсе я адчуваю, што у мяне зараз ёсць новыя магчымасці для таго, каб фокусавацца менавіта на практычным баку тых мэтаў, якія мы ставім перад сабой. Тут я таксама дадам, што з Вольгай мы разам супрацоўнічаем яшчэ з Тацянай Хоміч, якая таксама вельмі шмат зрабіла для пытання па вызваленні палітычных зняволеных. Калі ж казаць пра нашу дзейнасць, то і ў прынцыпе дзейнасць па палітычных зняволеных, то так атрымалася, што ў палітычных структур фокус ўсё ж такі больш на падтрымцы палізняволеных, іх сем'яў ці тых людзей, якія ўжо былі вызвалены. І гэта, безумоўна, вельмі важны напрамак. Тут працуюць літаральна дзясяткі ініцыятыў штодзённа. І ў іх шмат што атрымліваецца, хаця, канешне, поле для працы вельмі-вельмі шырокае. Што тычыцца нашай працы, наш фокус менавіта на пытаннях вызвалення. І гэта асобны трэк, які вымагае адвакацыі і пошуку практычных пытанняў, практычных вырашэнняў для тых праблем, якія стаяць перад намі. Адвакацыя – гэта інфармаванне, гэта прыцягненне ўвагі беларускай грамадскасці і міжнароднай супольнасці да праблемы палітычных зняволеных. Тут я адзначу ролю Святланы Ціхановскай, яе ўнёсак у гэтую працу, бо ў яе унікальны статус, у яе ёсць магчымасць размаўляць з самымі рознымі аўдыторыямі і ў тым ліку на самым высокім узроўні. Але таксама разумеем, што і ў адвакацыі можна зрабіць значна больш, бо мы бачым, што ёсць дэфіцыт інфармацыі, ёсць неінфармаванасць даволі шырокіх колаў грамадскасці міжнароднай. Але самым складаным, я б сказаў, ўсё ж такі ёсць праца па пошуку практычных крокаў, якія дазволяць працягнуць тую дынаміку, якая пачалася ў ліпені гэтага года. З таго часу, нагадаю, вызвалена ўжо 115 чалавек. І наша задача знайсці некія новыя крокі дзеля таго, каб гэты працэс працягнуўся. Я не магу казаць наўпрост пра гэтую працу, пра яе змест, пра тое, што мы робім, якія ідэі мы прагаворваем з замежнымі партнёрамі. Магу толькі сказаць, што мы зараз рыхтуем канцэнтраваную серыю дзеянняў на гэтым кірунку, і найбліжэйшымі тыднямі, магчыма, мы зможам расказаць значна больш пра гэтую працу. Тут я б сказаў, што ў аснове гэтай дзейнасці павінна быць разуменне, што галоўнай каштоўнасці краіны Беларусь ёсць людзі. І ўлады, мы адчуваем, гэта таксама пачынаюць усведамляць. Беларусі трэба развівацца, каб не адставаць ад перадавых краін. І палітычныя зняволеныя, і новыя пасадкі, новыя рэпрэсіі адкідваюць нас далёка назад. Міжнародная супольнасць цікавіцца Беларусю, ёсць значны рэсурс на развіццё, які нас чакае, але зараз ён не задзейнічаны менавіта таму, што такія кепскія ацэнкі да сітуацыі ў Беларусі.
Вольга, Валер гаворыць пра тое, што збольшага дапамога палізняволеным звязаная з тым, каб дапамагчы тым, хто выйшаў, іх родным, а не на тым, каб вызваляць палізняволеных. І Валер кажа пра пэўныя канкрэтныя крокі, ну, якія ён не пра все можа гаварыць цяпер. Маглі б вы патлумачыць больш дэтальна, якія гэта могуць быць канкрэтныя крокі ў вызваленні палізняволеных?
Ну, на самом деле нет. Мне кажется, что очень часто можно услышать такое мнение, что очень важен режим тишины. Ведь на самом деле все скажем так, успешные события, связанные с освобождением политзаключенных, с обменом военнопленными, с большим обменом, когда были освобождены русские политзаключенные и другие примеры. О всех этих событиях многие из нас узнавали из СМИ, когда процесс уже был завершен, когда был достигнут результат. И, ну, лично меня это беспокоило и в момент нахождения в кабинете, и сейчас попытка, ну, в том числе отчасти где-то присвоить себе какой-то результат, спекуляция на этой теме, выдавание этих событий как то, что какие-то представители или представительницы вовлечены в процесс и обладают какой-то инсайдерской информацией. Мне кажется, что если и есть такие представители, то они, скорее всего, будут умалчивать о таких шагах, о таких действиях. Ведь на самом деле это очень чувствительный вопрос. Мы видим то, что выходит у нас в публичной коммуникации, мы видим то, что выходит в государственных СМИ, в белорусской пропаганде, и настолько все хрупко и неустойчиво, что самое главное, мне кажется, как бы тестировать эту реальность, смотреть на этот изменяющийся контекст, а он правда изменился, и события, которые последовали после 3 июля этого года, на мой взгляд, они крайне важны. Закончилось это плато безнадёги, когда единственный нарратив, который ходил среди демократических сил, это то, что «Ой, он никогда не отпустит политзаключённых, никого он не будет освобождать» и так далее. Поэтому я бы тут, да, не спешила делиться такой информацией кому бы то ни было, даже если бы она была. Но я хотела бы еще добавить, наверное, про то, о чем вот в самом начале, Ханна, вы спросили насчет нашего сотрудничества с Валерием и того, меняется ли подход, чем он отличается. Мне кажется, в меньшей степени нужно сейчас говорить про эти отличия, потому что любые представители, неважно политических структур или правозащитников, или СМИ, или отдельно взятых активистов, каждый, я предполагаю, проводит некую такую ревизию профессиональную того, что было сделано, насколько это было эффективно. И на самом деле ведь прошло уже достаточно времени, чтобы дать такую оценку результативности наших принятых когда-то решений и, ну, действий, соответственно. В белорусском обществе есть понимание и согласие с тем, что политзаключенные должны быть освобождены. Это показывают и независимые опросы. Например, один из них показывает, что только 10% белорусов внутри Беларуси считают, что политзаключенные – это преступники, которые должны полностью отсидеть свой срок. То есть мы понимаем, что 90% белорусов, они считают как-то иначе. Как – это другой вопрос, да, там люди могут бояться отвечать на этот вопрос, либо люди поднимают вопрос гуманитарных освобождений. Но тут важно понимать, что белорусское общество, оно не в конфликте внутри себя. Люди должны выходить. Об этом также беспокоятся и люди, которые поддерживают белорусские власти. На самом деле очень сложно найти хоть одну семью в стране сейчас, которую не коснулась бы судьба политзаключенных. Это и родные, и коллеги по работе, бывшие одноклассники, соседи. И этот кризис, он как бы есть. Это напряжение в обществе, оно есть. И есть понимание того, что даже если говорить про букву закона теперешней Беларуси, то это в любом случае несоразмерное наказание. Это ужасные условия содержания. Это огромные последствия для людей, для семей, для детей. Поэтому вопрос освобождения, он, безусловно, должен быть в приоритете не на таком декларируемом уровне, а на практическом уровне, то, о чем говорит Валерий.
Дякую, Ольга. Я хотела бы про что вас обоих запытать. У сераду з'явились про державные агенции фрагменты интервью Лукашенко BBC. На момент записи нашей программы мы не бачили оригиналу еще, вот только этой фрагменты. И там есть отказ на питание про Марию Колесникову. Так? Имя ее назвал, вельми часто не называя именов. Ну, мовляв, хай пише прошение, помилование, далее поглядим, как и все остальные, там, миллион политзняволенных. Вот, как вы меркуете, что может за этим стоять? Это просто спонтанный отказ на питание журналиста BBC, те некое послание. Валер.
Ну, все ж таки, я думаю, что эта тема, якая становится все больше выразной, все больше зауважной, Лукашенко так само не может ее обмянуть. И, конечно, я до этого часу еще не бачу оригинальное видео от BBC, как сказать, каким чином развивалась эта размовы, як бы было поставлено это питание, але видовочно, что звертаешь увагу на Марию Колесникову, якая является одним из символов 20-го года, якая притягнула так само вельми шмат уваги до проблемы политичных зневоленных, дякуючи своему высокому статусу и такой народной подтримцы, то, что она фактично любимица была протестов 20-го года. Это как раз таки свечение про то, что есть певное осенсование того, что треба подходить до этих решений об вызволениях людей. Лукашенко, конечно, спробует сделать выгляд, что все залежит выключно от его, и что менавіта ён является субъектом и тем человеком, на якого немагчыма націснуть и примусить что-то сделать. Але в этом сенсе я бы сказал, что это становится посыл, я б его разглядал как такую спробу все ж таки позначить некую перспективу для вырашения этой проблемы.
Вольга, і до вас гэта ж питання. Я б звернула увагу ще на те, що Олександр Лукашенко казав про батько Марії Колєснікової, якому ніби пропонували прийти до її, а він не пішов. Тоді, як ми неодноразово від сім'ї Марії Колєснікової чули про те, що немагчимо трапити, і він не отримує ніякої інформації, і вона знаходиться у режимі інкомунікада. А що могло стояти за відказом на гэтае питання? Який знак?
Наверное, во всех командах, с которыми я работаю сейчас, я самая оптимистичная оптимистка. И я расцениваю эту ситуацию, и я очень рада, что наконец-то снимается с этой темы стигма. Об этом спрашивают журналисты, называют фамилии, об этом говорит Минск, звучат уже такие известные фамилии. Мне кажется, нам пора уже очень давно было отказаться от этого опасного нарратива, что вот таких тяжеловесных политзаключенных, известных, которые сейчас в том числе находятся в режиме инкоммуникада, что он их никогда не отпустит. Но вообще, кто нам это сказал? И это живые люди, часто не молодые в возрасте, со своими обстоятельствами здоровья. Мы как раз-таки про Марию Колесникову прекрасно знаем, что она пережила в заключении. Семья Марии уже выразила вот эту надежду на то, что будет рассмотрена такая просьба на помилование, если она, будет написана. И нам также важно понимать, что вот эта героизация политзаключенных, она не имеет будущего. Эта концепция оставляет людей в заложниках этой ситуации. Мы у них не спросили, да, вообще готовы ли они на такое, что вообще думают эти люди, которые вынуждены держать этот удар, которые вынуждены выживать там. И я очень рада. Снята стигма, можно задавать вопросы, можно отправлять какие угодно сообщения, сигналы. И тяжеловесные политзаключенные, такие же люди, как и все остальные политзаключенные. Часть из них находятся в гуманитарном списке по состоянию здоровья. И вот мне кажется, нам нужно быть самим очень аккуратными с этими нарративами.
Валер, Вольга, что вам ведомо про то, какие перемовы, непубличные перемовы про вызволение политзняволенных отбываются теперь помеж представниками, так разумею, заходних краинов и представниками режиму? Какие там умовы, какая цена, те вы были бы зацикавлены стать часткой, опосредованной этих перемовов, может, это отбывается? Расскажите, коли ласка, Валер.
Я так скажу, что есть певные прикметы того, что сапраўды гэты диалог идзе, магчыма, ён становится больше активным. Нема таких твердых подтверждений того, что гэты диалог отбывается, и мы не можем сказать однозначно помеж кім і кім. Разом с тем есть и проблема того, что вельми складана интерпретовать деяния режима. Нема певности у тем, у чем конкретно заключаются их посылы, потребования некие, те чакания неких сустречных кроков. З боку країн Захода так само ми бачимо таке непорозуміння. Так що, як повинен відбуватися рух наперед? І в цьому сенсі мені здається, що режим ще недостатково зробив для того, каб показати, що це всерйоз, що це не випадковість. Треба випускати значно більше людей. Треба випускати людей не тільки скажем так, з агульної маси, треба думати і про тих людей, яких режим, ну, нібито називає, по словах Воскресенського, ворогами, своїми ворогами. Тобто в цьому сенсі значно більше можна було б зробити. Максима, Вольга щось і додасть тут, і після ми можемо перейти до питання про удел у таких перемовах.
Угу. Вольга, калі ласка, і, ну, наприклад, як вам пропонували удзельніцю в таких перемовах? Ну, і найперш, що ви про це ведаєте, про ціну визволення політв'язнів, яка може бути?
Ну, если говорить про мое субъективное мнение, я считаю, что любую цену практически можно платить за то, чтобы белорусы выходили из тюрем, и у них была вообще был шанс на то, чтобы выжить, восстановиться, вернуть свою жизнь в свои руки, которые они были лишены. Но если говорить по существу переговоров, я уже сказала, я выступаю за то, что как бы нам не хотелось знать, понимать, анализировать, прогнозировать, мне тоже это очень понятно. У меня тоже очень много интереса в этом, но мы должны понимать, что вот этот режим тишины, о котором я уже говорила, это необходимое условие для того, чтобы были достигнуты хоть какие-то положительные сдвиги в этом вопросе. А контекст после лета этого года меняется. И я очень надеюсь, что то, что удается нам узнать там из госсми, это на самом деле правда и не вранье. И на самом деле есть интерес, и наши западные партнеры видят какую-то возможность сейчас усиливать эту коммуникацию. Ведь мы прекрасно знаем, что эта коммуникация, ну, особо и не прекращалась. Может, она была не так динамично, без результата, но, скорее всего, она сохранялась, как и продолжается сейчас. Если говорить про мою личную заинтересованность и согласилась ли бы я, это, конечно, такой вопрос очень амбициозный. Горбунова, конечно же, бы согласилась. У меня, скорее, большой вопрос, что такого желания на самом деле очень мало. И если, в принципе, говорить про гипотетические потенциальные переговоры, до которых, мне кажется, еще очень далеко, но начало хоть какого бы то ни было диалога, самое главное понимать, что это должен быть диалог между белорусами. Да, при посредничестве, да, при поддержке, но это наше дело. Это дело нашей страны, наших людей. Многие оценивают эту ситуацию, исходя из каких-то нереалистичных ожиданий и идеального решения ситуации. Мне кажется, что так не бывает. В переговорах важны люди, которые обладают определенной гибкостью, которые не занимают вот эти радикальные позиции и которых не пугает ответственность за непопулярные решения. Я вот приведу в пример. Вышло же исследование вот весны Международного комитета по расследованию пыток в Белоруссии. Вот там показали такие цифры, что 84% пострадавших от репрессий, это высшие политзаключенные, они вообще не верят в хоть какие-то шансы на восстановление справедливости в Беларуси в ближайшее время. Они обеспокоены вопросами выживания, там, восстановления, вопросами безопасности. И точно это же исследование показало, что белорусы не хотят мести. Никто не хочет никакой мести. И в вопросах восстановления справедливости важно понимать, что это возможно достигнуть очень разными путями. Не только мстить, и за каждый отсиженный срок каждого политзаключенного должен неминуемо сесть кто-то из системы. Но вопрос восстановления справедливости – это в том числе устранение ущерба, это всевозможная реституция, это компенсации, это официальные извинения. Мы можем ожидать вот эту идеальную картину и никогда к ней не прийти, но практическое решение вот этого выхода из такого серьезнейшего кризиса, оно возможно. И все зависит от того, какие люди войдут в эти переговоры, будут ли они готовы слышать друг друга и, как я уже сказала, нести ответственность за непопулярные решения.
А, Валер, ну вот Ольга говорит как раз про гибкость и страх, адсутнасць страху за рабіць непапулярныя рашэнні. Што да вашага магчымага ўдзелу ў такіх перамовах? Ці вы пагадзіліся? Ці вы ўдзельнічаеце ў пэўнай ступені?
Я однозначно подзяляю думку про тое, што такі дыялог павінен быць. Мы пачалі менавіта з гэтага. І в прынцыпе, у 2020 годзе гэта заўсёды была такая даволі цвёрдая ўстаноўка, што павінен быць дыялог, павінны быць перамовы, якія прывядуць нас да вырашэння гэтага ўнутрыпалітычнага крызісу. І гэта было на самым піку нават пратэстаў, калі пратэст быў найбольш моцным, найбольш уплывовым, і сапраўды мы былі вельмі блізкія да гэтай перамогі. І пагаджуся з Вольгай тут, што абавязкова гэта павінен быць дыялог паміж беларусамі і беларусамі. У Захада можа быць свая роля ў гэтым працэсе, менавіта як сіла, якая падтрымлівае гэты працэс, якая выконвае пасярэдніцкія функцыі. Але мы ўжо бачылі ў мінулым, калі Мінск дамаўляўся з Захадам наўпрост. Да чаго гэта прыводзіла? Што рэжым становіўся мацнейшым, што нацыянальныя інтарэсы, інтарэсы грамадскасці беларускай ігнараваліся. І такім чынам мы прыходзілі да ўзмацнення рэжыма, і фактычна кульмінацыяй стаў 20-й год і ўсе тыя падзеі, якія здарыліся пасля 20-го года. Таму абавязкова трэба ісці на такія кантакты, на такі дыялог, слухаць адзін аднаго, знаходзіць варыянты для вырашэння праблем. Гэта ніяк не супярэчыць самой ідэі таго, што мы павінны абавязкова вырашаць гэты крызіс. І ў гэтым сэнсе мне трохі здзіўляе тое, што зараз вельмі шмат крытычных ці нават такіх балючых рэакцый на саму тэму кантактаў з прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Такое адчуванне, што ў дэмсілаў застаўся толькі адзін крок да таго, каб перамагчы, і што зараз вось гэтая ініцыятыва, яна зрывае вось гэтыя планы па абсалютнай перамозе над рэжымам. Мы разумеем, што мы знаходзімся зусім іншым месцы, калі нават параўнаць з 2020 годам. І тут самы той час, каб пераацэніць тое, што даць адэкватную, здаровую, цвярозую ацэнку таму, што адбываецца, што мы можам зрабіць, чаго мы можам дасягнуць, это тое, пра што таксама казала Вольга, і думаць пра тое, якія дзеянні мы сёння можам зрабіць дзеля таго, каб выратаваць людзей, каб выратаваць незалежнасць нашай краіны, бо гэтыя два складнікі, незалежнасць і людзі, это тое, што складае краіну Беларусь. Без гэтага нам ні ў якім разе немагчыма будзе адбудаваць нашу краіну так, як мы яе хочам бачыць.
Валер, вы працавалі ў міністэрстве замежных справаў, і я вось так сачыла, калі вы былі ў апазіцыі, а вы ніколі гучна так вельмі крытычна не выказваліся персанальна на адрас прадстаўнікоў міністэрства замежных справаў. Калі не памыляюся, калі Макей памёр, вы даслалі спачуванні ягонай сям'і. І добра ведаеце людзей, які там працуюць цяпер. Маглі б вы даць такую характарыстыку цяперашняму кіраўніку МЗС Рыжанкову, які яго склад характара, які яго магчымасці, так? Калі яго з Макеем, напрыклад, параўнаць, і гэта таго ж кшталту чалавек на гэтай пасадзе, наколькі ён паспяховы ў мэтах, якія сам паставіў, якія яму паставілі?
Найперш я б адзначыў, што трэба адэкватна ацэньваць апанентаў, і тым больш, калі мы працуем над вырашэннем такіх складаных задач, якія стаяць сёння перад беларускім грамадствам. Часам мы можам назіраць схільнасць да недаацэнкі супернікаў, толькі таму, што яны ўвайшлі ў склад урада, які быў сфармаваны нелегітымным Лукашэнкам. Гэта сапраўды так, але тым не менш, гэтыя людзі таксама могуць быць матываванымі, могуць быць здольнымі. І ў гэтым сэнсе я магу сказаць, што Максім Рыжанкоў па сваіх прафесійных характарыстыкам цалкам адпавядае пазіцыі міністра замежных справ менавіта на гэтым этапе, менавіта ў камандзе Лукашэнкі. Ён, безумоўна, мае давер Лукашэнкі, а гэта абсалютна неабходная перадумова для таго, каб ён быў паспяховым у сваёй справе. Памятаем, што Владзімір Макей пасля 20-го года страціў такі давер Лукашэнкі, і гэта, в прынцыпе, стала прычына яго такого сістэмнага заняпаду у мадэлі кіравання Лукашэнкі. Магу сказаць, што Рыжанкоў мае вельмі высокі ўзровень працаздольнасці, ён умее адстойваць сваю пазіцыю, ён здольны імправізаваць, ён здольны ісці на рызыкі і браць адказнасць за вынік. Таму зараз мы бачым такую досыць сур'ёзную актывізацыю знешнепалітычнай дзейнасці рэжыма Лукашэнкі. І гэта таксама было часткай майго аналізу, калі толькі змянілася вось гэта карнявая ядравая каманда у Лукашэнкі ў чэрвені мінулага гэтага года. Было бачна, што Режим вельми серьезно ставится до кампании 25-го года, что навод не глядя на то, что выборы будут недемократичные и, конечно, не смогут обеспечить легитимность Лукашенко, тем не меньше режим не ставится до этого, как что-то, то, что само разумеется, что эта проблема будет вырешена сама собой. И это, в певном смысле, отрознивает ставление до этой кампании с боку демократичного руху. Мы видим, что на сегодняшний день ну, такой утямной, эффективной стратегии подхода, бачення того, что треба было бы робить, мы не побачили.
Вольга, я хотела удокладнить у вас, вы говорили про то, что политзняволенные повинны быть и могут быть вызволены любой ценой. Могли бы вы потлумачить, что вы маете на увазе? Какая любая цена?
Я считаю, что ставить под сомнение тезис ценности человеческой жизни не стоит. Безусловно, мы читаем заявления некоторых активистов, которые называют эту базовую демократическую ценность эмоциональным тезисом, а значит пропагандой. Мне очень, конечно, не хватает как бы мнения других экспертов, правозащитников, которые бы вернули нам всем вот это понимание, что никакие политические решения, никакие стратегии, они не важны, если они в первую очередь не учитывают интерес людей. Полностью согласна с Валерием, который говорит о том, что самая главная ценность – это люди, ну, для меня это люди, потом независимость. И я не уверена, что у нас есть много чего предложить, но все-таки какой-никакой, но капитал как бы нарощен за эти 4 года. И сидеть на том, что может со временем терять свою актуальность, свою цену, и я сейчас говорю и про санкции, которые могут быть отменены без согласования вообще с демократическими силами, и про возвращение послов, которое также может наступить без согласования с демократическими силами, и ряд других позиций, за которые так сейчас активно, достаточно радикально выступает часть демократических сил. Мне кажется, нам очень важно прогнозировать не только на тот идеальный сценарий, который есть у каждого из нас в голове, а на какой-то более-менее реалистичный сценарий, что мы находимся в достаточно серьезной, потенциально опасной ситуации, когда наши интересы как раз-таки могут быть не учтены, и все, что я сейчас даже перечислила как примеры, может быть реализовано без освобождения политзаключенных. Я считаю, что самый главный приоритет, самая главная цель, которая осталась все еще у демократического движения, это то, что мы должны выполнить, это обещание, данное людям в 2020 году. И еще раз скажу, не декларированием, не проговариванием, как это важно для нас всех, но как мы ничего не можем с этим поделать, потому что ключи от тюрем не у нас. Нам нужно искать маленькие, большие, неважно, конкретные точечные шаги, как освободить одного человека, 2, 10, искать возможности системного решения проблемы. Мы видим таких примеров куча. Это происходит уже и в Беларуси, это происходит в других контекстах, в других странах. И почему мы отказываем в этих возможностях нашим людям, я не понимаю. Я приветствую и радуюсь тому, что все больше людей начинают говорить про вопрос освобождения политзаключенных, про то, что нам не нужно задумываться над вот этим словосочетанием, какую цену мы готовы заплатить. Я готова заплатить огромную цену за то, чтобы у людей все-таки появился шанс выжить.
Мы уже почали говорить про выборы президента Беларуси, призначенные на 26 студеня. Но выборы при Александру Лукашенко носят не свободный, не демократичный характер. А коли говорить про реалистичный сценар, про який каже зараз Вольга, ці магчиме часткове, ці повне визволення політв'язняв до 26 студеня, ці хоча б змягчення репресій до гэтай даты, Валер?
Ну, гэта тое, на чым мы зараз працуем. Канешне, я не хацеў бы перабольшваць нашы ўласныя чаканні ці ствараць нейкія чаканні ад нашай дзейнасці. Занадта шмат невядомых фактараў ва ўсёй гэтай камбінацыі. І толькі учора мы даведаліся пра тое, што выбары адбудуцца так рана, літаральна праз 3 месяцы. Само па сабе гэта паказвае, што рэжым... Магчыма, не адчувае цалкам упэўненасці ў сваім кантролі над сітуацыяй. Мы таксама бачым, што Грызлоў, амбасадар Расіі ў Менску, заявляе пра гатоўнасць ваенным чынам ці дапамагчы з рэпрэсіямі ў Беларусі ў выпадку, калі будуць нейкія крызісныя сітуацыі. Таксама ёсць верагоднасць таго, пакуль яна не пацверджана, тым не менш, што вось гэтыя ваенныя вучэнні Запад-2025, яны могуць прыпасці таксама на перыяд правядзення выбараў. У гэтым сэнсе мы бачым, што Лукашэнку для захавання ўлады патрабуецца ўжо знешняя прысутнасць, не толькі патэнцыйная, але таксама і фактычная ў гэты самы момант. І тым не менш, мы зараз будзем аналізаваць, мы будзем думаць, якія могуць быць сцэнары у найбліжэйшыя 3 месяцы, якім чынам мы можам скарыстацца той непэўнасцю ці тымі зразумелымі нам фактарамі, якім чынам іх канвертаваць у канкрэтныя дзеянні, у рашэнні па вызваленню палітычных зняволеных. Гэта таксама тычыцца і міжнароднага кантэкста. Тое, што адзначыла Вольга ў сваіх рэмарках, што некаторыя рашэнні датычна Беларусі могуць прымацца, магчыма, і будуць прымацца таму, што яны базуюцца на нацыянальных інтарэсах гэтых краін. Гэта можа тычыцца амбасадараў найперш, і калі гэта перспектыва будзе такой, што амбасадараў павінна накіроўваць, не гледзячы на пазіцыю дэмакратычнага руху, не гледзячы на тое, што нам гэта не падабаецца, але тым не менш гэта будзе зроблена. Мы павінны, мы абавязаны скарыстацца гэтым дзеля таго, каб вызваліць як мага больш людзей. Канешне, наша абсалютная мэта ва ўсёй нашай дзейнасці – это вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, это спынення ўсіх рэпрэсій. І тут я хацеў бы скарыстацца менавіта гэтым момантам, каб звернуць увагу таксама ў працяг думкі Вольгі, што адным з адрозненням у нашай пазіцыі па працы над вызваленнем гэта тое, што мы раздзяляем рэпрэсіі і працу па вызваленні людзей. Безумоўна, трэба спыняць новыя арышты. Безумоўна, трэба вызваляць усіх людзей. Аднак казаць, што вызваленні не маюць сэнсу ва ўмовах рэпрэсій, гэта значыць не заўважаць асабістых лёсаў тых, хто ўжо некалькі гадоў правёў узняволены, не цаніць іх асабістую свабоду. Нават у ваенных канфліктах бакі вядуць баявыя дзеянні і адначасова вядуць перамовы пра абмены ваеннапалоннымі. Расейска-украінская вайна – гэта штодзённы прыклад. Менавіта такой дзейнасці, і мы бачым, што яны здольныя дамовіцца аб абменах. Гэта ва ўмовах, калі Расія фактычна і афіцыйна, і публічна заявляе пра тое, што яны зацікаўлены ў знішчэнні дзяржавы Украіна. І тым не менш, менавіта такая дзейнасць па абмену, яна адбываецца, і я не думаю, што у нас павінны быць нейкія перашкоды у тым, каб не змешваць гэтыя 2 трэкі, а працаваць над вызваленнем і адначасова думаць пра тое, якім чынам можна прымусіць рэжым спыніць рэпрэсіі.
Вольга, калі ласка, і ваш адказ на гэтае пытанне.
Я даже не знаю, что я могу еще дополнить. Мне кажется, очень важный вот этот тезис, связанный с приостановкой репрессий, который абсолютно должен быть отделен от трека освобождения, потому что это 2 несвязанных процесса. Ну, то есть если вопрос освобождения мы рассматриваем как такую гуманитарную миссию, скажем так, да, то мы не должны ожидать, что этот трек должен решить все остальные вопросы и проблемы, которые есть на данный момент с репрессиями в Беларуси. Это не связанные вещи, и ставить один вопрос в зависимость от другого – это лишать вообще жизнеспособности эту работу. Поэтому, не знаю, мне, наверное, тут особо больше добавить нечего.
Вот. А у нас зусім не засталося ўжо эфірнага часу. Я вельмі хацела, Валер, вас больш дэтальна пра гэта распытаць, але паспрабуйце адказаць каротка. А чаму вы лічыце, ну, магчымым для перамоваў Віктара Лукашэнка, магчымым перамоўнікам Віктара Лукашэнку, пра што вы казалі ў інтэрв'ю на мінулым тыдні?
Ну, па-першае, я магу сказаць, што сёння казаць пра перамовы, менавіта перамовы, вельмі рана. І калі мы кажам пра сваю дзейнасць ці пра магчымыя кантакты, дыялог, мы кажам менавіта пра праблему вызвалення палітычных зняволеных. Гэта не пытанне легітымізацыі Лукашэнкі ці некім чынам аслабіць той ціск, міжнародны ціск, які аказваецца на рэжым Лукашэнкі. Мы кажам пра тое, што мы павінны знайсці любыя метады для таго, каб вырашыць праблему з палітычнымі зняволенымі. Але для таго, каб пачынаць нават мінімальны дыялог, трэба хаця б мінімальны ўзровень даверу і ўзаемнае разуменне гэтых пазіцый. І гэта можа нам дапамагчы падысці да таго, каб абменьвацца меркаваннямі, шукаць некія канкрэтныя метады вызвалення людзей з турмаў і спынення рэпрэсій. І трэба, каб менавіта беларусы вызвалялі беларусы, не каб амерыканцы, французы, немцы прыязджалі ў Беларусь і дапамагалі нам вырашаць гэтую праблему. Хаця, канешне, у замежных партнёраў можа быць свая дапаможная роля. Калі ж казаць пра максімум перамогшчыкаў з абодвух бакоў, то менавіта наяўнасць асабістай гісторыі і, адпаведна, ўзаемнага псіхалагічнага кантакту і даверу паміж людзьмі можа быць асновай для пачатку дыялога. Калі мая біяграфія можа спрыяць усталяванню такого дыялога, то гэтым неабходна карыстацца. У гэтым сэнсе я адкрыты да, і гэта я не называю нейкай магчымасцю, нейкай амбіцыяй. Я разглядаю гэта як вельмі сур'ёзную нагрузку і вельмі адказную задачу.
Дякую вялікія, што прыйшлі ў эфір «Піку свабоды», што падзяліліся сваёй экспертызай, падзяліліся сваім бачаннем. Гэта быў Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, і Вольга Гарбунова, былая палізняволеная грамадская дзеячка, заснавальніца дабрачыннага фонду падтрымкі 21 траўня. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcast і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.